Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о материальной культуре, о наших жизненных практиках, о том, что мы часто именуем бытом. Но мы пытаемся в этом цикле передач показать вам, что все это важнейшая часть культуры в целом. И сегодня мы поговорим о такой интересной форме, я бы сказала, самоорганизация общества как самодеятельность. Я бы сказала, художественная самодеятельность в данном случае. И почему нам кажется эта тема важной, как самодеятельность развивалась в Советском Союзе и вообще, сколь эта сфера деятельности важна для современного общества, вот мы сегодня этот круг вопросов попробуем обсудить. И я хочу вам представить наших гостей сегодня. Это Ирина Середкина, которую мы уже не раз приглашали нашу программу, и рада, что она снова с нами. Она доктор философии, историк танца и двигательной культуры.
Здравствуйте.
И Александра Архипова, антрополог и старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, собственно, уже по традиции часто тема у нас возникает под влиянием вышедших книг. И в данном случае мы отталкиваемся в нашем разговоре от книжки Игоря Нарского под названием «Как партия народ танцевать учила». Собственно, эта книга посвящена любительской хореографии в СССР, то есть вот части самодеятельности. И хотела просто начать наш разговор. Вот если мы посмотрим на слово «самодеятельность», то в обиходе она всегда у нас имеет какой-то такой отрицательный оттенок. Мы там говорим, ну, не занимайся самодеятельностью, что это за самодеятельность и так далее. То есть это так или иначе почему-то у нас связано с идеей какой-то халтуры, непрофессионализма. Вот как вы считаете, почему такое странное отношение, да, почему это слово чаще, очень часто звучит вот в таком негативном плане?
Во-первых, оно не всегда звучало негативно. Самодеятельность – слово хорошее. Оно означает, что люди сами что-то хотят делать, проявляют инициативу, занимаются, например, танцами, танцуют для себя в свое удовольствие. А вот негативный аспект оно приобрело на протяжении советского времени. И Игорь Нарский в своей книжке это очень хорошо показывает. Потому что именно в застойные 70-е годы самодеятельность превратилась в ругательство. Ну что тут, не разводи мне самодеятельность, да, любительством занимаетесь. То есть оппозицию, противоположность профессионализму.
Ну, вот слушайте, странным образом, казалось бы, да, почему? Может быть, если мы сразу скажем самодеятельность, это, собственно, самоорганизация. Мы предполагаем, что люди по интересам создают какие-то группы, кружки, чего угодно, вязание или танцев, или, ну, чего угодно. А не есть ли это проблема именно советского общества, где любая самоорганизация людей сильно не приветствовалась? То есть, да, ну вот, значит, и то, о чем пишет Игорь Нарский во многом, ведь вот эта самая идея самодеятельности, которая пропагандировала советская властью, там, инициатива масс, на самом деле, ведь очень жестко цензурировалась и контролировалась государством.
Да, она контролировалась с самого начала. Дело в том, что еще до революции существовали, организовывались дома, народные дома, так называемые, они организовывались в целях борьбы с трезвостью. Например, в этих народных домах не было пивных, не было алкоголя.
Нет, борьбы с трезвостью, с пьянством вы имели. Да, я как-то обрадовалась, думаю, неужели в России были такие замечательное заведение.
Это называется оговорка по Фройду. Да. Ну, конечно, борьбы с пьянством, потому что там не продавали алкоголь, а там народ занимал, и он сам занимался чтением, там были читальни, библиотеки, там были театральные залы со сценой.
И вот... Да, и туда привозили разных народных исполнителей показывать широкой публике.
Ну и публика сама танцевала, да, те, кто туда приходил, они не только приходили смотреть, но они приходили ставить спектакли, участвовать в концертах.
Но все-таки эти народные дома, они имели вот такую важную интенцию, которую советская власть как бы убила. Эти народные дома подразумевали идею, что вот мы сейчас интеллигенция, научим народ, как читать, писать и в занавески не сморкаться. Все-таки она имела в виду вот эту вот идею, что...
Просветительскую.
Просветительскую, да. И поэтому во многом эти усилия, они как бы клались именно вот на библиотеке, на какую-то заинтересованность в чтении. И такая действительно интенция этого была создавалась по всем регионам Российской империи.
Слушайте, ну, казалось бы, да, советская власть теоретически вроде бы эту идею продолжала, особенно в начале своей, так сказать, знаете, что вот нет, вы не там, согласны?
Там, понимаете, там как бы наша советская власть, она на самом деле, как помните старый анекдот про «изгибаюсь вместе с линией партии»? Так вот, линия партии, она шла сложным путем. В 20-е годы, когда вот этот вот этот романтизм, романтический флёр революции, он еще как бы вот был в умах, была идея, что вот мы сейчас как бы... Есть некоторый народный дух, и вот революция, она пропитана этим народным духом, и было страшное увлечение народным формам, искусству, фольклором, его там собирали, на экспедиции давали много денег, еще привозили исполнителей, в городах цвели всякие кафе-шантаны, пели уличные певцы, и начиная с 26-го года, когда это... исполнение городских песен называется, моя любимая формулировка, цыганщиной, бульварщиной и музыкальным самогоном, если этот музыкальный самогон прекращается. И к 31-му году это, в общем, все сворачивается. А что вместо? Если как бы нельзя ехать в экспедицию и записывать какие-то частушки, потому что там слово «троцкий» может встретиться в разных вариантах, или плохо петь бездуховные романсы, а тем более уж когда была одна из демонстраций в Москве к вопросу о двигательном искусстве, эта демонстрация рабочих прошла, боже мой, одна колонна шла под романс «Маруся отравилась, маршировала». Уж не знаю, как им это удалось. Вторая колонна шла под кирпичики, под известный городской романс. Там третья еще под что-то. И это вызвало чудовищное возмущение в партийной элите. Стало понятно, что надо что-то делать.
Слушайте, а я просто прервусь на секундочку. А это очень интересно мне всегда история, что советская власть всегда до самого конца апеллировала к народу и к народной культуре. При этом к целенаправленно истинную народную культуру душила, создавая какие-то суррогаты и вот эти утопические представления о народной культуре. Простите, что
представления о народной культуре стали создаваться давно. Это идея, вообще говоря, романтизма, немецкого романтизма, что у нации есть свой дух, и он проявляется в творчестве, он проявляется в литературе национальной, он проявляется в национальном изобразительном искусстве, но также и в национальных танцах. И вот интерес к этим национальным танцам, он был и существовал и до революции, и, собственно, попытки как-то взаимодействовать и использовать вот эти народные танцы, они датируются не более, не менее, как царствованием и Анны Иоанновны, когда... Вы помните, там была история с ледяным домом, да, построенным для шутейной свадьбы, свадьбы шутов. И вот на эту свадьбу шутов привезли, я могу вам даже процитировать, выбрать требовали из Москвы у строителей ледяного дома из Калужского и Алексинского уездов деревенских 8 баб молодых и столько же мужей их, умеющих плясать, которые собой были не гнусны. Да около Москвы набрать из пастухов 6 человек молодых людей, которые бы умели на рожках играть. И вот они плясали, и надо было, цель была показать. Была, значит, группа создана, ее назвали «Весна». Ничего вам не напоминает?
Да.
И каждый из ее участников показывал свое веселье. Где у которого народа какие веселья употребляются. И вот интересно, что в советское время эта традиция народного веселья, да, от художественной самодеятельности требовалось показывать радость. Если танцевали, то улыбка была приклеена с начала до конца танца. И вот эта традиция показывать веселье, имперская традиция, она расцвела во время Сталина.
Да, и это как раз именно вот ровно так. То есть как бы эта вот романтическая идея о том, что вот как бы существует дух народа, она была трансформирована в том ключе, что надо как бы эту, как бы дух народа подпилить в нужном направлении, а поскольку он подпиливался прям не очень хорошо, то надо как-то воспитать правильных людей, которые как сказать, народную культуру будут подпиливать. Так, например, там было совещание фольклористов в 1934 году, после которого их отправили в деревню с инструкцией, как надо петь, с инструкцией,
учить, чтобы они учить людей, как петь правильно частушки.
Учить,
и правильно частушки петь вообще.
Петь,
отлично,
как
да.
танцевать, как главным образом исполнять новины, вот эти вот как бы былины на новый лад, и все прочее, прочее. То есть люди были подготовлены. И как бы их, то, что они создавали совместно, их там в кавычках создавали совместно с крестьянами, потом было положено в основу вот этих вот как бы клубов, в основу крестьянских всяких клубов художественной самодеятельности.
И не только крестьянских, а рабочих клубов.
Да.
Но тут надо уточнить. Клубы создавались сразу после революции. Они существовали. В 20-е годы выходил журнал «Клуб». Там писали, как вообще надо, что должно быть в образцовом клубе. Выпускались инструкции, методички, в том числе методички по танцам. Но все-таки существовало какое-то уважение к аутентичному фольклору, так скажем. Да? Работали этнографические экспедиции, существовали даже два этнографических театра. Экспериментальный этнографический театр в Петрограде, в Ленинграде, Всеволода Гернгросса. Они поставили там обряд крестьянской свадьбы, показывали это со сцены. И был научный этнографический театр в Москве. То есть существовал интерес к тому, а как действительно народ танцует, совершает да. свои обряды. А вот с началом так называемой культурной революции, то есть начала 30-х годов, это прекратилось.
Да, весь этот музыкальный самогон, он нам не нужен. А нам нужно как бы все правильно делать. И действительно, вот эта вот концепция показывать веселье народу, то, что мы наблюдаем по позднему фильму «Кубанские казаки». Вот там все такие радостные, едут, поют, танцуют, а еще-то на фоне изобилия еды.
Да, в тот момент, когда был голод
да.
по всей стране, эти муляжи. Но, кстати, есть же воспоминания замечательно многих писателей прекрасных, которые как раз рассказывали, что еще забыла... Сейчас забыла, может, вспомню, да, потому что я же в Беларуси, значит, голод чудовищный и все прочее. Я смотрю кубанские казаки и думаю, вот же люди на Дону, строго говоря. Да, представление, что, возможно, там-то действительно хорошо живут, а только мы голодаем. Вот это было тоже поразительная история.
Да, ровно это мы записывали в экспедициях, что вот нынешние бабушки, они, будучи детьми в то время, они смотрели этот фильм и думали, боже мой, вот там-то голода нет, вот там-то счастье.
Ну вот да, это замечательная пропаганда. Но вот как раз я хотела все-таки вернуться. Вот интересно, как конструируется вот это себе, представление, что такое народная культура? Вот если вы говорите, что надо было этот дух народный как-то загнать в правильном направлении, в нужную трубу, понятное дело, что вот все реальное многообразие народной жизни. Вот не забудем, да, что то, что мы обычно сейчас, нам как-то уже трудно представить, потому что нам все время дают готовые образцы вот якобы вот этой там деревенской псевдонародной жизни, что это было невероятное разнообразие культурных образцов.
И более того, там не было такого русский танец. Русский танец – это тоже конструкция, потому что у каждой области, каждого района, может быть, даже каждого большого села существовал свой танец, который танцевался в моменты какие-то решающие для этого места. И они так и назывались по локальности, по названию локальности. Там вот мы из Мотовилихи, или вот мы не говорили там, когда представлялись, мы русские. Это как-то было само собой. Но вот я хочу сказать по поводу народности, народного, что, конечно, власти всегда боялись народа и хотели контролировать народ, в том числе в его телесных проявлениях, а танец, пляска, наверное, один из самых таких энергичных, что ли, выплесков, да, это сочетание веселья ума с весельем тела, когда человек разудись, плечо размахнись, рука, и неизвестно, что он дальше сделает после этой пляски, может быть, он действительно пойдет и с кем-нибудь драться, устроит поединок, потасовку, перебранку. В общем, что касается танца, это был такой очень тонкий момент, и разные власти, от царской до советской, пытались этот момент как-то ввести в нужное им русло.
Саша, да, вы хотели что-то...
Я хотела сказать еще, что на самом деле, как бы, в народной культуре, то, что мы называем такой народной, вот в обычной деревенской культуре танец, он сам по себе незначим. Значим то, как бы, в какой момент его воспроизводят. Как правило, он всегда связан с праздником, и это же не просто так, это же не какие-то там случайные люди пришли потанцевали, это, как правило, там парни из одной, там девки из одной деревни приходят в другую деревню, и вот они как бы танцуют, и они присматривают себе парня, и как бы на самом деле у парня тоже есть задача понравиться определенной девушке, и вот нам там рассказывал один прекрасный совершенно старик, замечательный, как вот он там был гармонистом, и вот он твердо знал, на каком расстоянии от него там встанет девушка, которой он нравится, и как, значит, он должен там ей во время танца подмигнуть и коленцем двинуть. И вот это вот все, этот язык танца, он имел другую как бы еще функцию, такую функцию совершенно нормального флирта. Потому что именно в этот момент, во время танца, это было вот одно из тех немного, как бы, моментов, когда это было допустимо и возможно. И язык тела говорил о флирте.
И вот народный танец, по-настоящему народный, который танцевался, да, сейчас уже, по-моему, нигде нет, в деревнях, он совершенно незрелищный. И вот с этим связано превращение, трансформация, которая совершилась в 30-е годы. Это создание народно-сценического танца. То есть такого обработки, в такой обработке фольклора, чтобы сделать его пригодным для сцены, чтобы его можно было показывать зрителю, чтобы зритель не заскучал. Потому что в деревне что? Вот они встретились на вечеринке, и два часа они, ну, топчутся на месте, так скажем, да, и насмотреть на это совершенно неинтересно.
Причем эти же вечеринки на беседах в реальности, это вот, там, например, они чаще проходили зимой, там есть там летние танцы, а есть зимние, вечеринки на беседах зимние, там же маленькая изба. Там сидит в этой избе, снимают эту избу, там три слоя людей. Наверху сидят дети, ну, как подростки, которым они первый раз на беседе, они только зрители. Где-то там по боку сидят бабки, которые за порядком следят. И в центре сидят перестарки, девицы, которым лет по 18, они уже старенькие, их уже как бы... А в середине вот та молодежь, которая второй год на беседе, они, конечно, могут танцевать. И у них расстояние для танцев меньше, чем кабинка, в которой мы сейчас находимся, там, типа 2 метра на 2.
Как на дискотеке.
Да, то есть они как бы, их движения-то ограничены, и там как бы зрелищ нету, а советская власть хотела хлеба и зрелищ.
И для сцены Большого театра или...
С хлебом было плоховато, но зрелище устраивали.
Да, и устраивали на центральных сценах. Вот когда в 1935 году, Сталин на Первом союзном совещании рабочих стахановцев сказал эту знаменитую фразу «жить стало лучше, жить стало веселее», на это сразу откликнулись балетмейстеры, хореографы. Они поняли, что это хороший момент, чтобы сделать, вот, вывести этот танец народный на сцену. И тут был пионером, инноватором Игорь Александрович Моисеев, который написал с предложением к партийным товарищам. Предложение было принято, и был создан первый в мире народный ансамбль на госснабжении. То есть это вообще было такое, это наше изобретение, и потом эти ансамбли стали клонироваться, появляться, ну, во-первых, в союзных республиках, в Грузии, в Киеве, в Украине, где только нет. А потом они перешли границу и появились в мире, да, и даже в Латинской Америке такие народные ансамбли, ансамбли народного танца, спонсором которых являлось государство.
Но все-таки, да, это профессиональные ансамбли. Это, да, действительно, мы знаем, что это все там звучало, имело успех и так далее. Но если мы говорим все-таки о самодеятельности, мы об этом говорим, о всех этих самодеятельных кружках. И в советское время, вот как Игорь Нарский в своей книжке пишет, да, значит, под названием «Как партия народ называть учила», что, с одной стороны, вроде бы, это создавалось, ну, вот какими-то усилиями любителей, инициативами, но это очень жестко довольно рано было поставлено под контроль там, партийных и всех прочих общественных организаций. И вот интересно все-таки, а при всем контроле, например, партийном, идеологическом и каким угодно, а можем ли все-таки считать, что вот эти самодеятельные кружки везде существовали. В пионерлагерях, при заводах, ну, практически не было почти мест, где бы эти так или иначе кружки не существовали. Но вы, как ваше мнение, все-таки они имели какую-то важную положительную роль в жизни людей или нет? Или это была абсолютная фикция? вот с вашей точки зрения?
Прежде чем разобраться, какой это имело роль, на самом деле важно понимать, почему они все-таки возникали вот везде, от самозавалящегося завода до самозавалящейся деревни. Потому что была вот эта вот двухъярусная концепция классов, что вот как бы мы все знаем марксистское учение о классах, и она превратилась в советское время в идею, что вот есть как бы высокое искусство, а есть как бы народная культура, которая придерживается не очень образованные крестьяне и часть рабочего класса. И поэтому у них как бы их культура – это такая недоразвитая высокая. И попытка вот эту вот недоразвитую высокую культуру канализировать была произведена через эти клубы, через эти кружки самодеятельности. Но с другой стороны, тут произошла неожиданная вещь. Эти самые кружки самодеятельности, клубы, какие-то местные стенгазеты, вот это все, что мы называем словом художественная самодеятельность, оно превратилось в возможность некоторого социального лифта. Там можно было... Многие люди, там, работая на заводе формально сварщиком, и будучи, там, человек работает на заводе сварщиком, а при этом он гармонист в этом клубе. И вся его реально, как бы, весь его социальный лифт, он устроен на то, что он гармонист в клубе. Он все свои бонусы в жизни имеет через то, что он гармонист.
То есть в каком-то смысле он переходит в категорию, ну, я не знаю, там, актёра-любителя, да? То есть меняет профессию фактически. Да.
А если он хороший гармонист, то его продвигают, его из деревенского кружка переводят, может быть, в район, да, он становится участником любительской труппы, а потом эта любительская труппа едет в столицу и выступает там на сцене Большого театра. Вот, кстати, сюжет фильма, интересный очень фильм, Игорь Нарский тоже его упоминает, «Здравствуй, Москва». Да. Он был снят в 1945 году, сразу после окончания войны, и сюжетом его был всесоюзный фестиваль художественной самодеятельности, который проводили на сцене Большого театра. Выступает там, открывает этот фильм, выступление магнитогорского, вернее, кружка художественной самодеятельности при магнитогорском металлургическом заводе. И вот это его выступление, оно уже очень далеко от тех танцев, которые в избе, да, под низким потолком танцевали в деревне. И нам не надо забывать, что было много слоев, да, это такая вот ступенчатость художественной самодеятельности, то, о чем сказала Александра, почему она могла служить социальным лифтом, потому что были кружки низовые, так называемые, на твоем рабочем месте, в твоем селе, были крупные кружки или студии, насчитывающие сотни участников, и были профессиональные ансамбли, такие как ансамбль Моисеева, ансамбль Вирского и так далее. И вот через эту лестницу прошли многие тогдашние хореографы.
Ну, правильно я понимаю, да, что действительно можно было начинать в каком-то вот таком самодеятельном кружке, если ты талантлив там и все прочее, ты переходишь на более высокую ступень и фактически можешь достичь и профессионального какого-то уровня, или нет?
Да, это тоже, но даже если не так, ты, вступая в этот кружок, ты постоянно ездишь, ты ездишь на районные какие-то соревнования, выступления, ты там ездишь в другую область.
Даже за границу?
И ты теряешь свое как бы звание. То есть ты крепостной крестьянин советский, а будучи участником ансамбля, ты получаешь дополнительные бонусы. Все остальные работают на посевной, а ты можешь ехать. Все остальные морковку выкапывают, а ты на репетиции. И это вот участие в ансамбле, это воспринимается как некоторый бонус.
Это, я бы сказала так, действительно, вы правильно сказали, это такой социальный лифт, это изменение статуса на более высокий, потому что артист, это много, не то, что это, мало того, что это легче, да, ты избавлен от тяжелой чудовищной работы, да, но это еще в глазах общества ты уже фигура, вот ты артист.
Да, и все, кто в этом участвовал, они вспоминали, что ты ездить можешь, и там тебе талоны дают на одежду, и в соседнюю область приезжаешь.
Да, ну и вообще...
Да, я прошу прощения, нам сейчас нужно выйти на краткий перерыв. Мы продолжим этот важный и интересный разговор после перерыва.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор о художественной самодеятельности, как она появляется, какова ее была роль в Советском Союзе. И я просто напомню, что, в общем, мы отталкиваемся от довольно интересной книги Игоря Нарского под названием «Как партия народ танцевать учила», которая посвящена любительской хореографии в СССР и более широко вообще вот как всей этой системы самодеятельности в Советском Союзе, ее значимости для культуры. И еще раз напомню, у нас в гостях сегодня Ирина Сироткина, доктор философии, историк танца и двигательной культуры, и также Александр Архипова, антрополог, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства. Ну вот мы прервались, когда на перерыв, да, вот мы обсуждали вот эту важную роль самодеятельности как изменение социального статуса для многих людей, у которых, может быть, особо и образования не было, и связи, и возможности каких-то других карьер. И таким образом это оставалось единственным практическим социальным лифтом. А насколько этот социальный лифт, вот, скажем, работал на протяжении советской власти? Или это было, скажем, более характерно для, там, не знаю, первой половины века, а в там, 70-м годам это уже, может быть, и не было важным? Как вообще это работала система?
Ну вот Игорь Нарский утверждает, что художественная самодеятельность, пик ее, расцвет приходится на 60-е, с 30-х по 60-е годы. В 70-е годы это было уже застой. И тут я могу к своему опыту обратиться, потому что мое детство прошло в застойные годы, и меня, когда мне было 7 лет, мама отвела в студию, хореографическую студию. И когда нас поставили к станку, и мы немножко там чему-то научились, нам поручили танцевать народные танцы. И я помню, как я, путаясь в длинном красном балахоне, танцевала, участвовала в татарском танце. Единственное, у меня был страх не запутаться и не упасть. И я бы, может быть, и продолжала там танцевать, но мне было неуютно, потому что у нас была очень авторитарная руководительница. И свободолюбивая девочка 7 лет, она постепенно перестала ходить в эту студию. Но мне кажется, что любовь к движению у меня осталась. Вот, и я потом искала других возможностей танцевать. Так что кроме социальных каких-то бонусов, да, преимуществ, которые давало участие в самодеятельности, это еще была работа, встреча с собственной телесностью школьников и со сверстниками. В школьных студиях, в школьных кружках танцевали бальные танцы. Ну, там не танцевали танго и фокстрот. Это отдельная история, потому что эти танцы считались буржуазными,
неприличными,
да, развратными, но там танцевали вальс, падекатр, какие-то еще такие вот приличные танцы вроде польки, падеграс, изящные танцы, там, где меняются партнерами, все это очень красиво. И
буржуазные танцы 19 века,
да.
Назовем это просто.
Бальные танцы.
Надо сказать, что во многом эта система, она на самом деле не умерла. То есть вот когда мы ездим в экспедиции, вот в прошлом году, там приезжаешь в деревню, выясняется, что наиболее активные жители деревни, там, ну, хоть ну, там, деревня глава куста, то есть там, где как бы жизнь еще есть, они организованы в ансамбль, песни, пляски, они бесконечно репетируют, они все время заняты репетициями, они все время ездят в соседнюю, как бы, куст деревень, что там с ними посоревноваться. Потом они выступают обязательно на локальном дне города. Потом, значит, лучшие ансамбли отправляются куда-то еще. То есть это вот как бы вот эта вот структура, она поддерживается вполне. То есть получается, что у активных женщин, как правило, женщины, у них на самом деле, живя в деревне, они могут работать, они работают, как правило, они библиотекари, они там школьные работники, детский садик, а для души есть, собственно говоря, ровно одно хобби – участвовать в танцевальном песенном ансамбле.
Ну вот я хочу сказать, а нынешнее время… Эти ансамбли, они сами организуют. Ведь в советское время, собственно, и Нарский об этом тоже пишет, да, как бы целые были разработки. Какой тип кружков должен быть, форматов, какие кружки при каких учреждениях. А люди потом уже, единственное, что могли сделать, выбрать, да, куда пойти. То есть, я не знаю, был ли прецедент в советское время, когда люди сами собрались и сказали, мы хотим создать вот такое-то
я не знаю, там, кружок. Я его думаю, надо было что-то регистрировать. Вообще, что с этим было делать? Здесь же, вот в этой ситуации, это же, наверное, они сами собрались. Им же вряд ли там местное начальство спустило разнарядку.
Помните скандал с клубом «Каравелла», который, история про клуб «Каравелла», описанный, то есть как бы положенный в основу многих романов детского писателя Крапивина?
Не помню, честно вам скажу.
Ну, как бы это была реальная попытка в 70-е годы создать, низовая инициатива, создать клуб детей, которые увлекаются путешествиями, кораблестроением, вот такими вещами. И их там всячески задавливали. Но в конце концов им удалось это сделать, но эта инициатива долго держалась, но встречалось всяческое сопротивление. Можно было пытаться, но...
Вот мой тезис, что реальная самодеятельность, да, масс не приветствовалась, да? Вот если начальство спускалось, а если снизу это шло, то это тут же давилось.
Тут должно пройти через некоторую цензуру коллектива и цензуру администрации в данном случае. Надо было через эти...
Причем эту цензуру осуществляла, не надо так это, да, воображать, что из Кремля присылались какие-то указания. Нет, это люди, советские люди, которые уже впитали в себя вот эту риторику, эту критику и самокритику, вот то, что советский новояз, который использовался в репрессивных целях, вот они, впитав это в себя, они очень хорошо расправлялись со своими соперниками на местах. И часто это принимало вид борьбы за ограниченные ресурсы. Вот есть в городе один клуб, да, один кружок танцевальный. Кто будет балетмейстером, кто будет руководителем этого кружка? Эту историю тоже описывает Игорь Нарский. Но он показывает, вообще его книжка со счастливым концом, да, это a feel-good story, то есть история, которая заставляет тебя чувствовать хорошо, потому что последняя его глава об ансамбле «Самоцветы» из Челябинска. И вот танцевальный коллектив, очень известный в советское время, в 60-е годы, в постсоветское время чуть не распался без поддержки государства. Ну вот все же там был полный коллапс, но его участники сохранили этот коллектив. Несмотря на все давление, которое они испытывали, и критику, и самокритику, и репрессии в определенные годы, этот коллектив, эта студия была для них большой, экзистенциальной, я бы сказала, ценностью. И только поэтому им удалось его сохранить.
И сейчас эти ансамбли сохраняются. У них как бы есть такая идея репрезентации народной культуры. Их, они как бы лицо народной культуры вот на дне города. А еще на соседнем дне города. А еще на каком-нибудь там празднике цветов. Или на 1 мая. Они репрезентируют собой... некоторую, часто уже давно не существующую традицию, или традицию переизобретенную, или переписанную. Но, может быть, там люди даже и не хотят их слушать, но они все равно будут выступать вот на дне города, потому что как бы считается, что вот локальные дни города – это о чем? Это вот о нашем любимом месте. А что показывать о нашем любимом месте? И практически единственное, что там происходит, это смотр этих бесконечных коллективов самодеятельности, бесконечных просто.
Слушайте, а вот вопрос следующий. Вот сложилась такая традиция, которая не пересматривается. Вот этот разговор, как бы, вот самодеятельность прежде всего связана с идеей, ну, народной культуры. И если говорят, что вот выступает коллектив самодеятельный, мы понимаем, что это сейчас выйдут люди в каких-то...
Кокошниках?
Ну, если не кокошниках, то какое-то локальное, неважно, да? То есть это такая экзотика, выдающая в лентах, да, в общем, как бы народная. Ведь интересно, что самодеятельность, где, например, собираются люди и собираются называть какие-то суперсовременные танцы, в сознании не воспринимается как самодеятельность.
Мало того, мы сейчас можем вспомнить КСП. Клуб самодеятельной песни, на секундочку.
Да, совершенно верно.
И с какими вот эти вот забирания в леса, там тайный вызов друг друга для того, чтобы туда поехать... И какое сопротивление это встречалось?
Именно. При этом песни-то были совершенно невинные, большей частью. Дело не в этом. Вот это интересно, потому что в сложившейся традиции советской, ну, и там, если кружок «Умелые руки», это ладно, да? Но вот если мы берем такое вот перформативное, то, что называется, искусство, что самодеятельность должна быть вот такая а-ля народная.
Насколько она должна быть очень организованная. Вот почему рок-группы, которые существовали в Советском Союзе, они были андеграундные, да? Они не назывались художественной самодеятельностью, ни разу, потому что художественная самодеятельность, как мы говорили в начале, она из положительного слова превратилась в слово отрицательное, в слово с определенным бюрократическим смыслом. Художественная самодеятельность – это то, что делают по инструкции там, комитета по пляскам в этом клубе, а ваша настоящая активность, ваша настоящая творческая деятельность, она происходит где-то еще.
Да, ну вот, кстати, вот в начале беседы, да, как беседа как раз разговор о том, что вот эта вся шумная городская культура 20-х годов, которая была прикрыта в 30-е годы, то ведь, еще раз хочу сказать, что городская культура до сих пор не воспринимается как часть народной.
Да,
и это тоже любопытно, потому что городская культура имеет колоссальную традицию. То же самое романсная культура, которая стала, да, даже до блатной дошла. Неважно, это очень интересное и яркое событие.
Интересно, и главным образом, что вот как бы естественным путем городские песни утекли в деревню. И в реальности то, что поют бабки в деревне охотно, они поют там, как на кладбище Митрофаневском, там «Васильки», известную...
Городской романс.
Да, известную переделку там поэмы Апухтина. И все, и при этом как бы фольклористы, советские фольклористы поколениями категорически отказывались это записывать, оттребовали от бабок долгих песен, лирических песен, которые можно было потом использовать для ансамблей.
Ну и также с танцами, кстати, кадриль попала в деревню из города. И, а сейчас она уже воспринимается как там деревенский танец, и она была заимствована вот этими советскими народно-сценическими хореографами как народный танец из деревни, кадриль. И существовал такой номер «Калининская кадриль». Это вообще такое противоречие в терминах, потому что на самом деле речь идет о Тверской области, да, но она в советское время называлась Калининской, поэтому кадриль тоже была калининская.
Это очень забавно, да, и мне это как раз тоже очень интересно, что, значит, народу, грубо говоря, значит, вот я бы сказала, вся эта история, да, это все остается романтическая историография и романтическая концепция, что народ – это исключительно что-то вот такое архаическое с какими-то заунывными песнями и в экзотических одеждах а-ля народные.
Да, и лучше браться этого мы можем как бы вот собрать и представить.
Ну да, и в этом, да, если в городе происходит какое-то мероприятие городское, да, значит, уже давно известно, даже никто не спрашивает, почему должны плясать псевдо каких-то национальных костюмах, а не вы и та же самодеятельность, которая играет какой-то рок или еще что-то, ну, что-то современное, стрит-данс. Какой-то стрит-данс и так далее, что на самом деле давно является низовой, той самой народной культурой. Mm-hmm. И вот я боюсь, что вот здесь большая загвоздка, которая очень тормозит развитие вот такой реальной самодеятельности.
Это, кстати, тоже советское явление, потому что городское – это буржуазное, да, ведь сам слово город, горожане – это буржуа, и буржуазное, естественно, в советское время не принималось на дух, и вот городские танцы – это буржуазные, давайте пойдем в деревню, будем танцевать народные танцы.
Потому что, согласно, как раз вот возвращаемся к концепции 30-х, только как бы крестьяне имели право вот на это народное искусство, потому что вот классовое учение, у них есть как бы искусство, немножко не соответствующее высокому, а рабочий класс, он более продвинут. Поэтому рабочие, живущие в городах, они не имеют права ни на какую свою народную культуру, потому что они уже, как сказать, более развиты. Поэтому не может ее у них быть. Поэтому если крестьяне поют свои какие-то песни, ну окей, они такие немножко недоразвитые. А если рабочие там на заводе что-то там пляшут и поют романсы, то это нет, это вот какое-то мещанство, это надо все истребить в массовом порядке. В 31 году на Донбассе собрали и массово сожгли, устроили такое аутодафе, сожгли песенники, отобрали у работниц фабрик песенники, такие альбомчики с романсами, с какими-то там текстами, это все массово сожгли публично. Такой был урок против мещанства.
И поэтому возникло, между прочим, возникло движение пролеткульта, да, это общество пролетарской культуры, которое поставило целью выращивать культуру рабочих, пролетариата. Но недолго музыка играла, потому что пролеткульт, собственно, функционировал как самодеятельная организация, представляющая рабочих, или где рабочие делали свою собственную культуру только 2 года. И в 2021 году, в общем, это все уже партия увидела в нем конкурента и поставила пролеткульт в очень жесткие рамки. Сделала его фактически бюрократическим придатком себя.
Вы знаете, да, но вот это любопытно, как раз то, что мы говорили, что народ восприятие – это крестьянство, которое вечно отсталое, которого пытаются там тянуть за уши, а проще сказать, уничтожать. При этом, уничтожив реально крестьянскую культуру, вот изобретают вот эту псевду.
Да.
А, вот, и вместо реального крестьянина появляется дед Щукарь. Вся вот эта... Все, если посмотреть сталинские особенно фильмы...
Малиновки.
Да, совершенно верно. Вот как там представляется русское крестьянство? Да, вот такими, значит, Платон и Каратаевы, вот где-то Щукари, вот и не пойми что, кроме как реального крестьянина. Как
бы, вот в Волге-Волге это характерно. Они такие наивные, и они плывут, едут в Москву, и как бы они такие наивные, прекрасные дикари.
Да, но вот согласно романтической такой концепции. А пролетариат, который тоже имел свою культуру, и на самом деле совершенно очевидно, да, что там возникает и свой фольклор, и свои традиции, и все прочее, он должен читать высокую литературу.
Да.
То есть вот настоящую такую, да, высокую культуру.
Да.
И получается, что фактически, да, пропагандируя идеи народной культуры, эту народную культуру топтали все время. И вот это, я боюсь, парадокс советского.
Ее деформировали. Ну, наверное, она бы и сама не выжила, потому что уже тот образ жизни, тот быт, он исчез. Но ее деформировали, конечно, хореографы сами, потому что вот что кредо Игоря Моисеева – взять какое-то одно народное движение и сделать хореографию, которую бы танцевали артисты балета. Все сейчас народно-сценический танец, подготовка его заключается в экзерсисе, классическом экзерсисе. Они сначала долго стоят у станка, потом они показывают, осваивают какие-то якобы национальные движения, которые уже очень далеки от того, что делали наши предки.
Слушайте, ну ладно, культура перерабатывает какие-то традиции, имеет на это право. Мы знаем, что и в серьезной музыке, как народная мелодика там переходит в оперы, в музыкальные серьезные симфонические произведения, это нормальное явление. Мы все-таки говорим о возможности разных социальных групп вот создавать какие-то такие низовые площадки, где по любым интересам. Причем это добровольные, это люди, там, я не знаю, кто коллекционирует марки, кто там чем-то занимается. Это, в общем, досуг, и это возможность общения людей по интересам. Сейчас интернет в этом смысле сильно помогает, да, потому что люди находят друг друга, по крайней мере, виртуально они могут какие-то вещи обсуждать. Но проблема-то советская, о чем Нарски пишет, что это спускается сверху, кружки насаждаются, хочет человек, не хочет, выбор у него вот из какой есть. И фактически это вот такая классическая подмена. То есть ведь интересно, когда обсуждают с людьми более молодого поколения, объясняют, что заорганизованность советской жизни была такова, что тебе не очень дозволялось выйти на Клашную площадь и даже крикнуть «Да здравствует советская власть!». Раз тебя не просили это делать, не надо инициативу проявлять. То тебя милиционер еще и заберет. Что и случаи такие бывали на самом деле.
Такой
это
случай...
Вот эта проблема, да, когда реальная инициатива желания людей занимать свой досуг замещается принудительной организацией досуга.
Такой случай мне рассказал мой знакомый в советское время. Он хотел организовать «Оранжевый театр». Ну, театральную студию, вот как раз самодеятельную. А в это время в какой-то африканской стране произошла контрреволюция. И, как назло, флаг у этой страны был оранжевого цвета. И ему не дали партийные власти организовать студию. Но я бы не сказала, что кружки насаждались сверху. Кружки все-таки в кружках были заинтересованы сами люди. Вот, например, моя мама танцевала в школьном кружке, в том самом, где они бальные танцы, за деньги. То есть ее мать, которая работала на заводе, получала маленькую зарплату, тем не менее она выделяла какие-то там рубли на эту студию. Девочка хотела танцевать.
Нет, не в этом дело. Людей не загоняли в кружки, это совершенно очевидно. Но я имею в виду, что они сами снизу, им было очень сложно, вы сами им, да, обсуждали. Если восходила инициатива, вот давайте мы что-то организуем сами, дальше начиналось хождение по мукам, там местная комсомольская партийная организация проверяли на лояльность, и вообще зачем это нужно, а зачем вот у вас есть такой кружок.
Да,
вот в чем вся была проблема.
И это, на самом деле, очень интересно. Еще одна особенность советской культуры, что у советский человек, он, может быть, постоянно занят. Нет такой опции, что как бы советский рабочий или советский крестьянин, он как бы сам колхозник, сам с собой проводит время. Нет. Его время...
Вдруг какие мысли ненужные?
Его время должно быть строго регламентировано, в том числе досуг.
Организованный досуг.
Да, он всегда должен быть где-то быть. И довольно забавно, что даже как бы спецпоселения, где жили ссыльные, там, раскулаченные, даже они имели право на организацию художественной самодеятельности. Это им разрешалось.
Ну, даже в ГУЛАГе были художественные самодеятельности, это известно.
Потому что именно этим они занимались, там, они не могли никуда выйти, поэтому они бесконечно ставили какие-то спектакли и что-то там репетировали.
Да, это вообще самая интересная история.
Умирает от голода при этом.
Да. Mm-hmm. Но хочу заметить следующее. Все-таки, как вы считаете, что у самодеятельности есть какая-то перспектива? Вот в современном мире сейчас, в нынешней России, все-таки нам сейчас не заорганизовывает досуг, по счастью, да, и люди сами, в общем, могут складывать такие.
Вот
насколько самодеятельность...
Потому у нее есть перспектива, что она сейчас не заорганизованная, а есть возможность устроить то, что ты хочешь, то, что тебе интересно. Правда, вопрос финансирования встает. Советское государство брало это все на себя, финансирование. А сейчас в других совсем экономических условиях это большой вопрос. Но, в принципе, самодеятельность, мне кажется, сейчас нам надо вернуть хороший смысл слова «самодеятельность» и хороший смысл слова «любительство», потому что это все-таки от глагола «любить».
Ну вот у нас остается буквально 2 минуты, у меня так краткий вопрос. Я хотела его задать раньше. А вот как вы считаете, вот движение КВН, да, которое с момента его своего основания в 61-м году имело колоссальный успех, и, в общем, не было, по-моему, ни одного института или какого-то заведения, где не устраивались КВН. А можно считать, что это и была в каком-то смысле самоорганизация? Что это вот и было настоящей самодеятельностью? Собственно, и сейчас это очень популярно, да, и многие в это играют до того, как попадает на Первый канал. Как вы считаете?
Да, это, конечно, самодеятельность, но надо понимать, что ее в какой-то момент, как мы все помним, жестко начали контролировать и прикрыли.
Показывать по телевизору?
Да, ну, перестали показывать по телевизору, но мы все играли в КВН, это хорошо помню, в институтах, на заводах и так далее, это продолжалось, это просто перестали показывать свое время по телевидению, она перестала быть телевизионной передачей до 86-го года, но она продолжалась в советское время.
Да, как и студенческие капустники там в сентябре, да. Вот эти традиции, они были вполне живы. И они как раз и давали вот этот выход этой самодеятельности.
Но можем мы считать, что это все-таки действительно самодеятельная история, учитывая ее распространение по стране?
Почему
вот можем
нет?
мы назвать
Почему
ее
нет?
самодеятельностью действительно в полном
конечно,
смысле слова?
Конечно, конечно. И там объявлялись таланты, и писатели, сценаристы из этой среды вышли, и хорошие бизнесмены, кстати, вышли из этой среды. Она была творческая среда, вполне.
До тех пор, пока человек часто в этом не чувствует себя частью института некого.
Частью института с большой такой бюрократической «и».
А делает это потому, что вот как бы это ему хочется, и у него есть выбор. Ну да, тогда это самодеятельность.
Ну, я бы сказала так, что вот если мы считаем, что КВН – самодеятельность, там, не знаю, что, где, когда, вот такие интеллектуальные игры, которые тоже игрались, то есть если это начиналось даже как телевизионное шоу, то это перекидывалось потом в народные массы, как мы говорим, да, и как-то становилось своей собственной какой-то важной игрой. А что мы еще могли бы, вот, если подумать, вспомнить? Ну, вот вы говорили КСП, да, это абсолютно стопроцентная
да.
самодеятельность, народная.
И страшно популярная, да.
Скажите, а вот КСП сейчас ведь, по-моему, как-то угасло или нет?
Да. Она как бы уже в 90-е начала угасать.
Ну, как бы такое массовое движение, хотя сама песня, да, авторская песня, бардовская, она существует успешно. И
ну, по-прежнему люди
концерты,
на кухнях собираются
да,
и поют.
И квартирники, и, может быть, не в лесу, я не знаю. Но сейчас есть очень интересное движение в современном танце, лаборатории современного танца, перформанса, очень популярное среди, может быть, незначительной не части молодежи, но, я бы сказала, передовой молодежи. Молодежи, если мы можем говорить, вспомнить вот этот советский лексикон, почему, собственно, нет. Это действительно чистая самодеятельность. Люди сами ищут зал, ищут преподавателя, придумывают музыку, там, костюмы.
Ну что ж, вот на этой оптимистической ноте мы закончим нашу программу. Я надеюсь, мы вернемся к этой теме. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо и до будущих встреч.
До свидания.
Спасибо.